Если вы собираетесь так же, как и народ Израиля, искать своих отношений с Богом, служить Ему, то вам также следует отказаться от употребления в пищу плоти, мяса, нечистых животных. А если уже сказали, что мы подобны собакам, тогда пускай бы у нас и морды были бы. Нет, лицо, но все-таки собаки. Ну, давайте немножко о собачках поговорим. И почему в нашей главе народ так изумился, увидев божественный огонь, который пришел сюда на жертвенник и воспламенил дрова, на которых, поверх которых лежит корбан, инструмент для приближения человека к Творцу. Шалом, дорогие друзья! Сегодня нам предстоит с вами завершить наше увлекательное исследование в главе Шмини. И я напомню, что в конце предыдущего блока мы нашли для себя нечто удивительное, нечто уникальное. Мы поняли, наконец-то, такое явление, как тимтум алев, отупение сердца, закупорка сердца. Это когда зеркальце нашей души больше не может посылать Всевышнему эти солнечные зайчики божественного света, в результате чего? В результате осквернения нашей души нечистой пищей, некошерной пищей. И я напомню, это касается, по мнению Виленского Гаона, как евреев, так и неевреев. Единственная, пожалуй, разница лишь в том, что в Пятикнижии, в Торе, Всевышний заключает союз пока только с народом Израиля, поэтому и требует пока только от народа Израиля. Остальным народам Всевышний предлагает посмотреть, понаблюдать за действием данного запрета и сделать для себя добровольные выводы. Если вы собираетесь так же, как и народ Израиля, искать своих отношений с Богом, служить Ему, то вам также следует отказаться от употребления в пищу плоти, мяса, нечистых животных. Вот тут мы с вами вдруг обнаруживаем для себя принципиально новый вопрос. Вопрос, который, я думаю, уже точно не оставит никого из вас равнодушными. Если все вышесказанное верно в отношении пищи, которой мы наполняем наш желудок, то нельзя ли сказать аналогичное, нельзя ли сделать подобные выводы в отношении пищи для ума? Что мы скажем о пище интеллектуальной? Может ли пища интеллектуальная, подобно мясу, плоти, некошерных, нечистых, мерзких, богопротивных животных, испортить наши отношения с Богом настолько, что мы не в состоянии будем дать Всевышнему Ор-Хозер, возвратный или отраженный свет, инициатива снизу, так такая ценная и такая долгожданная для Бога. Поработаем над этим вопросом. Итак, что мы знаем про пищу для ума? Прежде всего, хочу ваше внимание обратить на тот факт, что мудрецы древние о поколении Машиаха, о том поколении, в котором раскроется свет Машиаха, когда окончательно, бесповоротно божественный свет заполнит этот мир, и когда все, без исключения люди на земле, выберут для себя важнейшей задачей выполнения божественных заповедей, это, собственно, и будет называться окончательным и бесповоротным приходом Машиаха. И ознаменовано будет, разумеется, это время строительством третьего Иерусалимского храма. Так вот, о данном поколении, то есть я позволю себе вам напомнить о нас с вами, ибо именно наше поколение мудрецы называют последним поколением изгнания и первым поколением настоящей геулы, настоящего освобождения. Наше поколение, то есть и вас, и меня, и всех остальных людей на земле, мудрецы называют поколением с лицом собаки. О, как интересно. А почему это у нас с вами лицо собаки? Один мой очень хороший приятель, между прочим, очень серьезный раввин, при этом здорово пошутил. В год ковида он сказал: посмотри, как ловко на нас, на всех надели намордники. Разве это не доказательство того, что мудрецы древности были правы? Мы и есть поколение с лицом собаки. Мы так ловко надели эти намордники и еще красовались, у кого намордник одноразовый, а у кого дорогой, качественный, которым можно долго ходить, даже можно его постирать и снова носить. Ну, это скорее, наверное, ирония, но что-то есть даже и в этой доле шутки. Давайте посмотрим более глубоко на терминологию поколения с лицом собаки. А почему не с мордой? А если уже сказали, что мы подобны собакам, тогда пускай бы у нас и морды были бы. Нет, лицо, но все-таки собаки. Ну, давайте немножко о собачках поговорим. Любого человека спроси, что у собаки самое яркое, самое высокоразвитое. Ну, чем собака так знаменита в большом-большом мире животных? Ну, нам в этом мультфильм о бременских музыкантах дает все необходимые нам ответы. А нюх, как у собаки, а глаз, как у орла. Конечно же, обоняние собак, это, пожалуй, ну, самое легендарное, чем Господь Бог наградил этих прекрасных и дружелюбных тварей. Собачий нюх, такой острый, такой великолепный. У собаки такой нос. Но это просто чудо какое-то, а не нос. Она столько запахов различает, она столько информации может получить из обнюхивания какого-то предмета, который для нас с вами абсолютно безлик, и никакой информации он не сообщает. Давайте скажем, у собаки, у нее просто какой-то бриллиантовый, драгоценнейший нос. Спрашивает нас Талмуд. И куда она его сует, этот свой драгоценный бриллиантовый нос? Она сует его в такие места, в такие дрянные какие-то предметы, тыкается этим носом, что стыдно становится за ее прекрасный утонченный нюх. Ее обоняние явно достойно чего-то гораздо большего. Она нюхает равно прекрасные вещи и нечистоты, и нисколько не стыдится того, что она этим своим бриллиантовым носом лезет во всевозможные нечистоты. Вот тут наши мудрецы и говорят, что это как раз и есть главная характеристика нас с вами. Мы поколение с лицом собаки, потому что у нас с вами удивительный интеллект. Если мы возьмем всех людей, когда-либо живших на планете Земля, мы с вами сегодня являемся представителями самого интеллектуально развитого поколения, когда-либо жившего на этой планете. Любой из нас имеет столько знаний в очень разных сферах, что может с легкостью минут 10, а то и 15 поддержать разговор на абсолютно любую тему, попадая в какое-то случайное сообщество, там что-то обсуждается, ты туда сразу входишь и участвуешь в диалоге на равных с окружающими. Минут через 15 ты понимаешь, что ты это уже говорил или это говорил кто-нибудь другой. Но все-таки 15 минут в любой области человеческих знаний о медицине могу говорить, о геологии могу, о химии, о юриспруденции. Ты когда все это успел изучить? Ну, знаете ли, там немного, здесь чуть-чуть, мы все учились понемногу. Вот, к сожалению, чему-нибудь и как-нибудь, вот тут-то мы и обнаруживаем для себя самое интересное наблюдение наших мудрецов. Посмотри, дружок, чем ты забиваешь свой мозг. Где ты только не нюхаешь, куда ты только не суешь свой драгоценный бриллиантовый нос твоего интеллекта. Ты готов пастись на просторах YouTube? Кстати, это неплохо, друзья мои, именно тут мы с вами и встречаемся. Ты пасешься в ТикТоке, ты смотришь Discovery, ты смотришь National Geographic, ты смотришь какие-то совершенно странные псевдонаучные исследования о том, что мир плоский, ты читаешь о пользе прививок в годы ковида, о вреде прививок в годы ковида. Твоя голова заполнена таким количеством мусора, что реально хочется задать вопрос. Дорогая собачка, имея такой прекрасный нос, чего ж ты нюхаешь-то всякую дрянь? Почему же ты не выбираешь вещи, достойные твоего обоняния, и не отделяешь их от вещей, абсолютно недостойных твоего драгоценного бриллиантового носика? И вот тут мы как раз пришли с вами к пониманию того, что интеллектуальная пища или пища для ума уж точно не менее важную роль играет в сохранении зеркальности твоей божественной души, чем та физическая пища, которой мы с вами с удовольствием, порой даже с аппетитом наполняем наш желудок. А значит, все, что мы сказали о кошерном и некошерном, о чистом и нечистом, о прекрасном и омерзительном, будет также верно и в отношении пищи интеллектуальной. Держите это, друзья, в уме и не суйте свой драгоценный ум, в скобочках нос, во всевозможные выгребные ямы. Не надо тыкаться этим интеллектом в кучи нечистот, как бы там красиво не ползали зеленые мухи. А мы с вами займемся очень важным каббалистическим вопросом, и он станет финальной запятой, не скажу точкой, запятой в нашем исследовании в главе Шмини. Поэтому последнее усилие, дорогие мои, мы на финишной прямой. Солнце, звезда по имени Солнце, а ведь мы с вами начали наше исследование с того, что познакомились с тремя видами света, и в качестве примера мы как раз и говорили о том, как лучи Солнца приходят в этот мир, а ты своим зеркальцем направляешь эти лучи назад к Солнцу, как бы желая, наивно, по-детски, немного дурашливо, желая помочь Солнцу светить. Примерно так же выглядит наше желание помочь Богу управлять мирозданием. И хотя, наверное, это не очень мудро, наверное, это не очень доказывает, что мы понимаем ту грандиозность, грандиозную роль Бога в управлении мирозданием, однако наше желание помочь Богу управлять Вселенной, наше желание помочь Богу освещать Вселенную достойно комплимента. Как бы глупо это не было, на самом деле это умиляет Творца. Именно об этом говорят нам наши комментаторы. Итак, давайте немножко поработаем сейчас в области астрофизики. Вот еще одна сфера знаний, в которой, как вдруг выясняется, мы довольно-таки подкованы в этом вопросе. Не верите? Давайте вместе этим займемся. Расстояние от Солнца до Земли 149,5 миллионов километров зимой и 152 миллиона километров летом. Многие знают и многие со мной, конечно же, согласятся. А те, кто не согласны, вам Google в помощь, что летом Земля находится дальше от Солнца, чем зимой. Все ведь дело не в близости, а в наклоне земной оси. Но это совсем другая история. Но мы с вами сейчас поговорим о солнечном свете. Итак, луч Солнца, выходя из этого реактора, которым сама звезда по имени Солнце и является, проходит 149,5 миллионов километров, и это, как мы с вами уже поняли, зимой. Луч Солнца преодолевает гигантские космические пространства. Наконец-то этот луч достигает, приближается пока только к планете Земля. Он достигает атмосферы Земли. Этот луч преодолевает плотную земную атмосферу, и чем ближе к Земле, тем плотнее. Но самое большое сопротивление луч Солнца встречает в том предмете, который ты держишь в своих руках. У тебя в руках зеркальце. Плотность стекла настолько велика, что по сравнению с плотностью космоса, которая близка к нулю, или плотности атмосферы нашей планеты, которая несколько более нуля, но все же несопоставимо мала по отношению к плотности материала под названием стекло. Итак, наш луч преодолел 149,5 миллионов километров, достиг твоего зеркальца, вошел в толщу стекла. И вот тут самое трудное для этого луча, он должен пробиться сквозь толщу этого стекла. Наконец-то стекло пройдено. Вся толщина этого стеклышка пройдена лучом. И вот тут луч встречает серебристое покрытие, амальгаму, которую он уже не в состоянии преодолеть. Он от этой серебристой поверхности внутри, в толще стекла отражается и начинает от амальгамы свой обратный путь. С чего начинается его обратный путь? Этот луч снова должен преодолеть самое плотное, что он встречал на своем пути за всю свою жизнь, это стекло в обратную сторону. Выйдя за пределы толщины этого стекла, луч снова оказывается в атмосфере Земли, преодолевая ее, он снова выйдет в космическое пространство, ну дайте мне пофантазировать, и преодолев в обратном направлении 149,5 миллионов километров, теоретически вернулся бы назад к поверхности звезды по имени Солнце. Где самый сложный момент в жизни этого луча? Преодоление стекла в одну сторону, встреча с амальгамой и это же стекло в обратную сторону. Именно здесь, в толще этого стекла, будет играть наиважнейшую роль чистота этого стекла, полировка этого стекла, насколько оно поцарапано, насколько оно мутное, матовое или оно глянцевое, прозрачное, отполированное. Целостность серебристого покрытия амальгамы. Если амальгама не повсеместна, где-то есть, где-то серебристое покрытие стерто. Луч в этом месте не отразится, он пройдет сквозь это стеклышко, так и не узнав, что это стеклышко мы ошибочно считали зеркальцем. Вот эта толща стекла, это и есть наша с вами биография, если угодно, в отношениях с Богом. Чем наполнен этот человек? Чем наполнен его желудок, из чего сделаны его руки и ноги, из той пищи, которую он ел, из чего сделаны его мозги, из чего состоят его кости. А ведь мы не что иное, как то, что мы едим. А что наполняет его мысли? О чем он думал вчера, о чем он думал год назад? Чем сформирован его интеллект? Какие книжки ты в детстве читал, как спрашивает нас Владимир Семенович Высоцкий? Вот это и есть самое высокое сопротивление, которое луч божественного света встречает в своей жизни, это твое человеческое «я». И здесь наивысшую роль играет, что ты ешь и что ест твой мозг. Ибо эти два фактора и сыграют свою определенную роль в степени того, насколько твоя душа может являться зеркальцем и может отражать божественный свет и помогать Богу освещать Вселенную, Его Всевышнего, благословенное Его имя, божественным, бесконечным светом. Что мы с вами только что обнаружили? Мы наконец-то, как мне кажется, поняли, что такое Ор-Хозер, возвратный или отраженный свет, и от чего он зависит, и почему в нашей главе народ так изумился, увидев божественный огонь, который пришел сюда, на жертвенник и воспламенил дрова, на которых, поверх которых лежит корбан, инструмент для приближения человека к Творцу. Когда вы где-либо услышите выражение о небесном огне, я думаю, друзья, что вы уже поняли мой намек, но моя роль проговорить эти слова. Везде в Торе, где вы услышите, увидите, что Тора говорит нам о небесном огне, это ваш огонь. Это та реакция, которую вы осуществляете, принимая божественный свет. На жертвеннике загорается жертва, потому что человек решил помогать Всевышнему светить. Подтверждение того, что человек выступает в роли партнера, соратника, не тупого выполнителя божественных приказов, хотя порой нужно выполнять приказы досконально, четко, как они сформулированы, а как человека, который разделяется Всевышним некий корпоративный дух, понимая сверхзадачу, сверхидею, которую решает Творец во вселенском масштабе, вот тут-то и загорается жертва, возложенная на жертвенник. То есть небесный огонь, он становится видимым, когда человек становится зеркалом для Бога. Увидев это, народ был настолько изумлен, настолько воодушевлен, что народ восхитился и упал ниц. Люди до этого момента видели, как Бог делает чудеса, но как сами люди делают чудеса, люди еще никогда доселе не видели. И поэтому Творец, подыгрывая нам на нашу реакцию, увидев, насколько мы обрадовались тому факту, что мы можем быть полезны Богу, мы тоже можем светить, тут же меняет главную тему книги «Вайкра». И дальше до конца книги Вайкра Бог занимается исключительно объяснением того, как это зеркальце отполировать, как не давать этому зеркальцу поцарапаться и как держать в целостности вот эту серебристую пленочку, амальгаму, которая должна быть с задней стороны покрыта зеркало нашей души, чтобы мы могли, отражая божественный свет, помогать Творцу освещать мироздание. Ну, друзья, я думаю, что эта идея способна воодушевить любого. Светить и никаких гвоздей. Вот лозунг мой и солнце. С вас, друзья, традиционно лайк, подписка, колокольчик и пару комментариев в чате YouTube. Я благодарю вас за то, что в исследовании главы Шмини я был не одинок, я был вместе с вами. Всего доброго, друзья. До новых встреч. Мир вам. Шалом. Пока.